Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. У нас эфир не только в аудиоформате, еще и видео. Можно заглянуть ВКонтакте, в Одноклассники, в Рутюб и посмотреть не только прямой эфир, еще и архивы трансляций наших. Радиоспутник.ру, наш сайт, по-прежнему работает. Но главное, естественно, прямой эфир. Разбираем ключевые моменты. В частности, как медленно, но верно российская нефть таки переориентируется на азиатский рынок. Специалисты отмечают, что впервые азиатские закупки превысили европейские. Российские углеводороды востребованы разными странами. Подключилась к закупкам, например, еще и Шри-Ланка. Впервые после дефолта. Такой пример. Страна небольшая, но тем не менее. Более того, еще и изобретаются более эффективные схемы транспортировки нефти. Китай, например, вывозит нефть из России на небольших судах. Затем перегружает их в третьей стране на крупный танкер и экономит на страховке. В общем, о будущем российской нефти, о настоящем российской нефти рассказывает «Радио Спутник». И у нас в гостях Рустам Танкаев, член Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Рустам Уланович, вот сообщение о том, что азиатские закупки теперь больше европейских. Ожидалось, наверное, давно, наступило в конце мая примерно, почти ровно на в конце третьего месяца спецоперации, то есть после того, как начались различные проблемы, санкции и прочие введенные меры и рестрикции. На ваш взгляд, запоздалое или, наоборот, с опережением графика, или просто нормально, как считаете?
Ну, я считаю, что процесс идет с опережением графика. Надо сказать, что Европейский Союз, введя санкции против России, сделал огромный подарок Юго-Восточной Азии, всем странам Юго-Восточной Азии. Там очень быстро растет потребление энергоресурсов, и возможность быстро получить дополнительные энергоресурсы для них огромное благо. Я хочу напомнить, что, например, такой показатель, как рост потребления нефти на душу населения в Индии самый высокий в мире. То есть там быстрее всего растет потребление. И в остальных странах не намного отличается. Для того, чтобы выйти на современный уровень потребления, им еще расти и расти. Поэтому для России это фактически бесконечный рынок сбыта. А вот вернется ли российская нефть на европейский рынок – это вопрос. И, соответственно, ситуация для Европейского Союза сейчас крайне неприятная, потому что дешевые энергоносители – это низкая себестоимость производства. Если дешевые энергоносители уходят в Юго-Восточную Азию, то и производство вслед за ним уйдет туда же. Соответственно, и конкурентоспособность европейской промышленности будет минимальна, число рабочих мест будет минимально, и проблем будет больше, чем достаточно социальных.
Рустам Иванович, а это ли не тренд последних нескольких, даже десятилетий, вывозить производство как раз-таки в Юго-Восточную Азию? Почему? Там рабочая сила дешевле. Все туда переориентируются.
Конечно,
вон там Трамп же пытался вернуть в Штаты, и его воспринимали в штыки, не любили Трампа.
Да, да, все верно. Конечно, это тренд. Конечно, этот тренд совпал, скажем так, с движением против России, с введением санкций. И здесь получилось как бы умножение вот этих вот факторов. То есть, как любят сейчас говорить, синергетический эффект. В общем, вот бороться против такого эффекта Европейскому Союзу будет крайне сложно. То есть, вот выкопать себе яму можно относительно легко. А вот потом вернуть статус-кво практически невозможно. Я с удивлением гляжу на то, что происходит. Фактически происходит экономическое самоубийство Европы. И понять вот это все абсолютно невозможно.
Всегда люблю этот вопрос задавать. Вот опять же, с вами тоже достаточно регулярно беседуем. За прошедшее время, насколько Европа в целом, Евросоюз в частности, перенастроились, переориентировались, что-то новое нашли для того, чтобы возместить недостачу российского топлива. Там уж неважно, какими способами. Что-то делается или пока не бегают и флагами машут. Отказываемся, отказываемся. Вот, в частности, у нас в новостях только что прозвучало любопытное сообщение о том, что прекращают инвестиции в... точнее, скажем, скажу, субсидии ископаемой энергетики. Страны G7 договорились. Правда, к 25-му году, то есть еще есть сколько, 2,5 года на это. Что-то делается реально? Или пока вот только под баннерами пляшут и громкие заявления делают про 25-й, про 30-й годы, про 24-й когда-то?
Все заявления, которые сейчас делаются политиками Европейского Союза, основаны на том, что они просто не понимают, как распределены энергоресурсы в мире. Россия является в настоящий момент энергетической сверхдержавой. Заменить ее неким, абсолютно неким. Ближний Восток завершает разработку своих нефтяных месторождений и фактически оказывается уже в той позиции, которая была до начала разработки. Им необходимо искать замену, и они ищут эту замену в России. Как известно, европейские компании и мировые крупнейшие компании, такие как British Petroleum, ExxonMobil, буквально в день распада Советского Союза рванулись на российский рынок с кучей всяких проектов для того, чтобы застолбить свою позицию. Надо сказать, что British Petroleum в этом смысле преуспела больше всех. И то, что они вышли из акционерного капитала Роснефти, для них огромный удар. Они его очень тяжело переживают. И на самом деле после этого будущее было обрезано. Вы понимаете, когда мы глядим на снижение инвестиций в нефтедобычу, мы видим, что они совпадают, эти вот процессы снижения совпадают с кризисом, который был вызван пандемией. На самом деле это не так. Это совсем другая причина. Главной причиной является то, что крупным компаниям запретили работать в России. На территории России находятся все перспективные проекты по поиску новых месторождений. 70% ресурсов, будущих запасов нефти и газа на планете Земля сосредоточены на территории России. Маленький хвостик попадает в арктическую зону США и Канады. Они там достаточно успешно работают, но для всех компаний этого не хватает. Именно поэтому инвестиции сократились. Не потому, что они решили выхвататься за зеленую энергетику, а потому что инвестировать некуда. Их не пускают в Россию, а больше нигде никаких новых ресурсов нету. Вот эта ситуация, она не совсем понятна не специалистам, поэтому о ней нужно открыто и достаточно четко говорить.
Ну ладно, уж с ней, с Европой, давайте немножечко и про Азию тоже побеседуем. Какие есть перспективные там направления? Потому что вот как изначально говорили, что Китай все готов купить, все, от чего откажется Европа. Что-то еще, потому что вот я понимаю, что Шри-Ланка это совершенно небольшой, видимо, покупатель, ну, объективно, но какие-то еще есть перспективные там наработки? Потому что, опять же, есть там страны в Азии, на Тихоокеанском побережье, юг-западная часть, которые, ну, будут, пусть и не на 100%, но тем не менее прислушаться к антироссийским санкциям и рестрикциям. Что в этом направлении? Есть еще куда копать? Или вот так вот? Все, Китай – наше основное направление.
Вы знаете, даже помимо Китая, первой страной, которая заявила о том, что готова заменить Европейский Союз на российском рынке, была Индия. Угу. По распоряжению правительства, правительственный консорциум индийских нефтяных компаний заявил, что они с радостью приобретут пакет акций, который отдает British Petroleum компании «Роснефть», что они готовы участвовать во всех интересных проектах на территории России. И это, конечно, не только Китай, не только Индия. Есть Пакистан, где Россия уже достаточно активно работает.
И трубопровод там строят, кстати, если я правильно помню.
Да, точно, точно. Есть и другие страны, где активно идет взаимодействие с Россией.
А вот как вы в этом смысле относиться? Я прошу прощения, Руслан Иванович, вот если вспомните, несколько недель назад было сообщение о том, что Индия отказывается от закупок сырой нефти в России. Потом пошли, естественно, опровержения, а мелким шрифтом приписочки о том, что это только один конкретный сорт, это одна конкретная организация, ну, потому что ей нужна нефть, как это, гранаты другой системы. В этом направлении, опять же, к чему прислушиваться? Где здесь правда и какие контракты действительно грозят, нависают и появляются?
Вы знаете, это заявление, которое прошло в средствах массовой информации, было абсолютным фейком, который был запущен только для того, чтобы раскачивать нефтяной рынок. Угу. В спекулянты сейчас там зарабатывают сумасшедшие деньги. Индия не планировала никогда. И не
компания Tata, если я правильно помню, такой у них концерн есть.
Ну да, но индийские серьезные компании не планируют отказываться от российской нефти. Тем более, что компании «Роснефть» принадлежат большие пакеты в нефтепереработке и реализации нефтепродуктов в Индии. Огромный нефтеперерабатывающий завод в Водяноле на 49% принадлежит «Роснефти». И в этой ситуации отказаться от российской нефти чисто юридически индусы не могут. Если бы они, например, тоже захотели закончить свою историю энергетическим самоубийством, как Европейский Союз. Но, слава тебе, Господи, у них с разумом все в порядке. Как известно, когда Господь хочет кого-то наказать, он его лишает разума. Вот. Я когда гляжу на действия Европейского Союза, я все время вспоминаю эту тенденцию. Ну, вот эту,
ну да, поговорка такая, тенденцию. Достаточно громкая. А к такому моменту тоже разрешите перейти. Может быть, я немножечко здесь паникерство, опять же, наведу. Но, тем не менее, а это не слишком опасно так сильно доверять одному-двум импортерам? Да, Китай готов взять много нефти. Да, Индия готова взять много нефти. Ну так мало ли что произойдет, и вдруг бац, и в конечном счете, ну как-то раскладываете яйца по разным корзинам, грубо говоря. А здесь вот доверие одному Китаю или Индии, между прочим, между этими странами тоже проблем предостаточно. Не слишком ли опасно для российского экспорта углеводородов?
Вы знаете, ведь не мы отказывались от поставок нефти на европейские рынки.
Ну это правда.
Они отказались покупать нашу нефть. У них начались серьезные социальные проблемы. Проблемы нарастают каждый день. Совершенно очевидно, что в течение этого года социальные движения внутри стран Европейского Союза, если и не развалят полностью Евросоюз, то уж во всяком случае полностью сметут политическую элиту, которая сейчас правит Евросоюзом. Те ошибки, которые делают сейчас политики в Евросоюзе, они не прощаются избирателями. Никто никогда не простит, что ему приходится считать деньги.
Ну, Рустам Иванович, здесь разрешите с вами не согласиться. Эммануэль Макрон вполне себе пусть с худшим результатом, чем в предыдущий раз, но вполне себе переизбрался. А там люди экономят, выбирая деньги, поехать заправить машину или купить себе полноценный, не знаю, обед. Ничего не помешало. Джонсон, Борис Джонсон, господи, какие у него антирейтинги, я так понимаю, какая к нему неприязнь, тоже вполне себе комфортно себя чувствует.
Ну, конечно, существуют политтехнологии, которые позволяют манипулировать общественным мнением. Макрон очень сильно лавировал между...
Да, звонил Россией. Путину каждый день, это мемом стало.
Да,
и звонит,
да,
кстати,
да, тоже, да, вы правильно говорите. Вот. Лавировал очень сильно между Россией и Америкой, но на самом деле выиграл он с большим трудом. И дело было в том, что такой серьезной альтернативы ему, в общем-то, не было. Что касается Бориса Джонсона, я не понимаю, каким чудом он является руководителем Великобритании.
Слушайте, я еще вспомнил, кстати, что Великобритания, это было, господи, это было лет 7 назад, они заявляли, что в Северном море нашли какие-то огромные запасы газа, по-моему. Будем сейчас развивать, сейчас все везде, всю Европу обеспечим. 7 лет, даже с половиной лет назад, по-моему, зима, начало 15-го года было. Что-то как-то оно... Еще Джонсон был там, не знаю, скрепки перекладывал в Лондоне.
Знаете, это напоминает старый древний анекдот про Василия Ивановича Чапаева. Да, как он говорит Ваське: вот, Васька, победим мы в войне, построим консерваторию, и весь союз консервами завалит.
Да.
Понимаете, да? То есть, когда человек не понимает вообще, что такое консерватория, что такое запасы, и что такое много или мало, он может делать любые заявления. Только цена этим заявлениям грош.
Но это же старинная британская традиция. У них одни и те же люди ротируются из министерства в министерство. Та же Лиз Трасс, которая внешней политикой управляет, она кем там только не была. И по вопросам семьи, и по вопросам сельского хозяйства. Типа вот человек-министр, а министр чего, это далеко второй-третий раз. Я вот пошутил-то про скрепки в Лондоне не просто так. Джонсон же мэром изначально лондонским был. И как, опять же, многие говорили, проявил себя как крепкий хозяйственник и администратор в первую очередь. А делами там кто-то, видимо, я так понимаю, другие по большей части занимались, поэтому, ну вот, один из чиновников дослужился до верхушечки в этом смысле.
Ну, да, я не политолог, я инженер, поэтому то, что я могу профессионально сказать, это то, что на самом деле альтернативы России на энергетическом рынке мира нет.
А давайте тогда технический вопрос разберем подробнее, потому что действительно вот тот факт, что альтернативы российской нефти найти, ну, практически невозможно, я уже здесь такую предпочту формулировку, а вот этом новом способе транспортировки, который в Китае изобрели, или который, по крайней мере, по версии американских СМИ используется, вывести на нескольких маленьких танкерах, перегрузить все в большой танкер в третьей стране, упоминается Корея, и дальше все это повезти. Это действительно удешевляет экспорт, ну, в данном случае экспорт для России, импорт для Китая, потому что уточняют, что меньше денег тратит на страховку захода в порты для судов.
Ну, это так, действительно. Понимаете, вот зона Северного морского пути и примыкающая к ней зона Дальнего Востока, это такие области, где очень высокие страховые извините, платежи. Вот, и там, конечно, разного рода ухищрения, они срабатывают достаточно хорошо. Что касается перегрузки малых судов в большие, то эта операция называется лихтеровка. Применяли ее еще древние римляне. Ничего нового в этом нет абсолютно. У нас в течение 25 лет...
Но зато это подается как какая-то большая новость. Рустам Ланович, вам спасибо огромное за комментарий. Рустам Катанкаев, эфир «Радио Спутник».